а евреи. Когда Михаил Хейфец, которого мы не раз цитируем в этой работе, пройдя лагеря, проявил высоту души раскаяться от имени своего народа за совершенное евреями в СССР во имя коммунизма, его желчно высмеивали. Все образованное общество, культурный круг искренне не замечали в 20-е и 30-е годы никаких обид русских, даже не допускали, что они есть, но сразу же ощутили обиды еврейские, как только они возникли. И, например, Виктор Перельман, издающий в эмиграции еврейский противосоветский журнал «Время и мы», служил режиму в самом нечистом месте, в литературной газете Чайковского, до тех пор, пока не возник перед ним еврейский вопрос. Тогда отшатнулся. На более высоком уровне это обобщалось так. Крах иллюзий об органическом вхождении в российские общественные движения, о возможности что-либо в России изменить. И так, осознав уже свое явное противостояние советскому режиму, евреи стали в оппозицию ему по своей роли в обществе интеллектуальную. А разумеется, не их были мятеж в Новочеркасске, волнения в Краснодаре, Александрове, Муроме, Костроме. Но кинорежиссер Ром нашел смелость недвусмысленно высказаться в публичной речи об известной кампании против космополитов, и это стало из первых документов самиздата. А сам Ром — Ленин в октябре 1937, Ленин в 1918 году. 1939, пятикратный лауреат Сталинской премии, идеологически рассвободившийся ко времени, стал как бы духовным лидером советского еврейства. И с тех пор евреи дали значительное пополнение демократическому движению, диссидентству и стали притом отважными членами его. Уже из Израиля, оглядываясь на московское кипение, пишет недавний участник его. Большая часть русских демократов, если не большинство, евреи по происхождению. Они не сознают себя евреями и не понимают, что их аудитория тоже в основном еврейская. Так евреи снова оказались в российских революционерах и в наследие той русской интеллигенции, которую евреи-большевики рьяно помогали уничтожить в первое пореволюционное десятилетие, а также и истинным и искренним ядром нововозникшей оппозиционной общественности. Так что и никакое прогрессивное движение без евреев снова стало невозможным. Кто остановил поток лживых политических и чаще полузакрытых процессов? Александр Гинзбург. Вслед за ним Павел Литвинов и Лариса Багарас. Не преувеличу, что их обращение к мировому общественному мнению в январе 1968-го, не отданная капризам самиздата, а протянутая Западу бесстрашной рукой перед фотоаппаратами чекистов, была рубежом советской идеологической истории. Кто те семеро отважных, кто потянул свои чугунные ноги на лобное место 25 августа 1968-го? Не для успеха протеста, но жертвой своей омыть российское имя от чехословацкого позора. Четверо из тех семи — евреи. А в населении их к 1970-му даже меньше процента, Это ж надо и тут напомнить. Не забудем и Семена Глузмана, не жалевшего своей свободы в борьбе против психушек. И многие московские интеллигенты-евреи из первых удостоились партийной кары. Но от редких диссидентов можно было услышать хоть интонацию сожаления о прошлом своих еврейских отцов. Литвинов никогда нигде не обмолвился о пропагандной роли своего деда. Не услышим и от Белоцерковского, сколько невинных людей сгубил его отец с тяжелым маузером. На старость лет, окунувшаяся в диссидентство, коммунистка Раиса Лерт уже и после «Архипелага» все гордилась своей былой принадлежностью к той партии, в которую вступила честно и восторженно в молодости, которой отдавала весь жар души, все силы и помыслы, и сама от нее пострадала. Но теперь это уже не та партия. Не заранивается в ней, что ведь таковой сама тянется быть причастной к раннему партийному террору. В поток диссидентского движения после 1968-го вступил безоглядно и Сахаров. Среди его новых забот и протестов было много индивидуальных случаев, притом самых частных, а из таких более всего заявлений в защиту евреев-отказников. А когда он пытался поднять тему пошире, простодушно рассказывал он мне, не понимая всего кричащего смысла, академик Гельфанд ответил ему: «Мы устали помогать этому народу решать его проблемы». А академик Зельдович: «Не буду подписывать в пользу пострадавших хоть за что-то. Сохраню возможность защищать тех, кто страдает за национальность, то есть защищать только евреев». Возникло диссидентство, и чисто еврейское, сознательно занятое только притеснением евреев и эмиграцией. О нем позже. Поворот общественного сознания часто выбирает себе отдельных лиц как своих выразителей, вдохновителей. Таким типичным и точным отобразителем интеллигентского понимания и настроения в СССР в 60-х годах стал Александр Галич. Галич – это псевдоним, поясняет Рубинштейн. Образован он соединением звуков, взятых из разных слогов имени, отчества и фамилии: Гинзбург Александр Аркадьевич. Выбор псевдонима – дело ответственное. Это верно, и автор, можно предполагать, сознавал, что помимо соединения звуков, это еще имя древнего русского города из глубинного славянского запаса. Галич был чутко движим общим интеллигентским поворотом и подпором. Магнитофонные записи его гитарного полупения, полудекламации расходились широко и почти обозначили собой целую эпоху общественного оживления 60-х годов, выразили его с большой силой и даже яростью. Мнение культурного круга было едино. Самый популярный народный поэт, бард современной России. Самого Галича советско-германская война застала в 22 года. Он рассказывает: был освобожден от воинской повинности по здоровью, уехал в Грозный, как-то неожиданно легко устроился за флитом в городской драматический театр, сверх того организовал театр политической сатиры, потом эвакуировался, добрался через Красноводск в Черчик под Ташкентом, оттуда в 1942-м в Москву, вместе с новоформируемой театральной труппой для выступлений на фронте, и с нею провел оставшуюся войну. В Вспоминает, как не раз выступал в санитарном поезде, сочинял частушки для раненых, после концертов пили спирт с симпатичным начальником поезда в его купе. «Мы все вместе, пусть каждый по-своему, делали одно великое общее дело. Мы защищали нашу родину». Кончилась война, стал известным советским драматургом, 10 его пьес поставлено большим количеством театров и в Советском Союзе, и за рубежом, и сценаристом участвовал в создании многих фильмов. Это в 40-е, 50-е годы, годы всеобщей духовной мертвизны, не выбиваясь же из нее. И о чекистах тоже был у него фильм и премирован. Но вот с начала 60-х годов совершился в Галиче поворот. Он нашел в себе мужество оставить успешную, прикормленную жизнь и выйти на площадь. С этого момента он и стал выступать по московским квартирам с песнями под гитару.